Для нашего назидания я хотел бы прочитать из Ветхого Завета, книга чисел, 12 глава. Ну, прочитаем 8 стихов. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайших из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моему, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Вся эта 12 глава в книге «Числа» повествует о том, как Мариам и Аарон позавидовали Моисею. И они были выговорены Господом и, читая дальше, наказаны. Но Моисей, являясь их близким родственником, молил Бога, чтобы Бог снял то наказание, которое он наложил на них. И возопил Моисей Господу, 13 стих, говоря, «Боже, исцели ее, Мариам». Она была проказана. Но не об этом я хотел бы сегодня говорить, а я хотел бы обратить большее внимание вот именно на 5 стих и 6 стих. «И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои». Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же не убоялись упрекать раба моего Моисея? Рассуждая над этими стихами, дорогие мои, хочу сказать, что сегодня на прилавках магазинов, книжных магазинов, лежит очень много книг. И они используются людьми как фундамент, как основа. Ну, скажем, кто что ищет. Если говорить о религии, то это как основа религиозного мира. Но мы скажем, что только книга Библия говорит о пророческой точности, о религии, о Боге и о всем житии человека. Она является как тест, с помощью которого можно проверить и заявить о том, что эта книга истина. Есть истина. Это одна из поразительных черт, которая выделяет эту книгу среди всех других многих книг, среди всех других произведений, какие бы они ни были, религиозные, исторические или какого-либо другого направления. И вот проверка на испытание пророчества не является чем-то незначительным. Псалмопевец провозглашает, говоря обо всем Писании: «Основание слова Твоего есть истина». Это в 118-м псалме он говорит, 160-й стих. Основание. Что это основание? Это значит основа, полнота всего того, что находится в этой книге, есть истина. А апостол Павел уже в Новом Завете говорит: все Писание Боговдохновенно. Если хотя бы одно библейское пророчество не исполнилось по какой-либо причине, ну, скажем, случайно, из-за людей, или, ну, может быть, из демонических сил каких-то других, вмешательства того или другого, то, дорогие мои, Слово Божие, оно бы не имело истины, и оно бы упало до уровня, ну, по-нашему, подделки или подтасовки какой-то. Но Библия перечисляет более 300 пророчеств относительно пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И вот эти пришествия за 2000 лет, они были исполнены за 2000 лет при рождении Иисуса Христа. Что из себя представляет пророк? Кто он? Пророк – это человек, которого Бог избирает и делает его своим вестником, Божьим вестником. Пророк – это полномоченный посол Божий, вестник Божий, который должен передать исходящую от Бога весть, полученную, ну, разными способами. Моисею, как из горящего куста, или из облака во сне, из облака или во сне еще. И вот пророки вовсе не были какими-то особыми людьми, ну, скажем, вундеркиндами какими-нибудь или роботами. Нет. Они были простыми смертными людьми, такие, как мы с вами, без всяких особых способностей, свойств. И мы можем сказать, что всем людям ошибаться есть возможность, и они ошибаются. Когда Давид поведал Нафану, пророку, о том, о своих намерениях, которые у него родились, то есть построить дом Господу. Но Нафан согласился, да, это хорошее намерение, он сказал, одобрил его, и это намерение он рассказал царю. И что же? Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Так одобрил желание Давида Нафан. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произведет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему». Второе царство, 7 глава, со 2, 5, 19 стихи. Для нас, дорогие мои, особенно дороги пророчества, которые мы находим в книге Библии, в Ветхом Завете, которые связаны с Иисусом Христом. И особенно в данный момент, когда мы будем праздновать Его приход на эту землю. Моисей провозгласил, что придет примиритель, грядущий Мессия будет из колена Иудина. Так в книге Бытие говорит. Пророк Михей предсказал, что он родится в городе Вифлееме. А Исаия говорит нам о том, что он будет из рода Исеева. То есть это отрасль от корня Исеева. А пророк Иеремия предсказал нам, что Мессия должен прийти от Давида. Это одного из восьми сыновей Иессея. И когда мы все это проверим, то это действительно так. Из всего этого мы видим, что в этих предсказаниях нет ничего неопределенного или запутанного, чтобы могло усомнить нас. Давид за 1000 лет до рождения Иисуса дал несколько невероятно специфических деталей относительно смерти Иисуса Христа в своем 21-м псалме. И вот распятие, в то время, когда говорит Давид в этом псалме, оно было неизвестно еще иудеям, как высшая мера наказания. Но это произошло, это возможно. И вот все эти предсказания Давида, ну, может быть, в то время, и даже, может быть, в наше время, скажет, что все это неправильно. И особенно те, кто жил во времена Давида, потому что не было тогда распятия. Однако, когда настало время исполнения вот этого пророчества, это смущение, недопонимание, оно на протяжении 9 веков должно было быть рассеяно, и все должно было стать на свои места, и стало понятным для каждого. Когда римляне в 63-м году до Рождества Христова завоевали эту землю, в которой был должен родиться Христос, то они ввели вот это распятие, эту высшую меру наказания. Одной из целей такой формы наказания было, чтобы показать всем, кто видит, что происходит с теми, кто нарушает римские законы. И вот такое средство устрашения было известно всем почти за целый век до того, как должен был Иисус Христос принять эту смерть. Исаия предсказал, что Мессия умрет среди злодеев. А Давид пророчествовал, что его одежду будут делить и бросать жребий. Иисус действительно умер между двумя разбойниками, и римские воины у креста Голгофы бросали жребий, чтобы разделить его одежды. Пророк Захария писал за 500 лет до этого события о том, что ребра Мессии будут пронзены. А у Исаии читаем, что он будет погребен у богатого. И вот для того, чтобы убедиться в том, действительно ли Иисус умер, когда он висел на кресте, римский солдат пронзил копьем грудь Иисуса. Сбылось пророчество? Сбылось. Когда Иисус был мертв, Иисус положил, Иосиф Аримафейский, богатый человек, положил тело Иисуса в свою собственную гробницу. Иисус Мессия пришел на землю так, как предсказывали пророки древности. Это не было какой-то тайной. Ангелы провозгласили об этом пастухам. Знамения в небе провозгласили об этом язычникам, как волхвам. Весть, донесшаяся до пастухов, которые были смущены и напуганы тем пением, которые они услышали, была настолько ясной и простой, насколько она может быть именно простой. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Эти пастухи пришли в трепет. И вот они пришли в этот город Давидов, в Вифлеем, и нашли младенца, лежащего в яслях. Так нам повествуют. И знаете, 2 года назад на рождественские праздники, это было 12 декабря 2008 года, я говорил с этого места рождения Иисуса Христа, что это рождение было не таким, как у всех людей бывает. Может, кто был и помнит. Даже зачатие не такое было, не физическое, а сверхчеловеческое. Рождение Иисуса для Марии было без предварительных признаков на это, без ожидания и при отсутствии всех болей. Так мы читаем в пророчестве. Еще не мучилась родами, а родила прежде, нежели наступил ей боль ее, разрешилась сыном. Так говорит Исаия в 66 главе. И вот я говорил там о питании. Питание этого человека, младенца, было тоже отличительным от питания других младенцев, которые раньше рождались, да и сейчас рождаются, то же самое. Библия говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И далее: «Он будет питаться молоком и медом». Исаия 7 глава 14 и 15 стихи. Такая пища была определена Христу самим Отцом Небесным за несколько сот лет до Его рождения. И вот в то время я выразил, что молоко, о котором говорит пророк Исаия, могло быть не молоком Марии, а молоком животных. И вот 3 месяца назад подходит ко мне одна сестра и говорит: «Как же ты так, брат, сказал, что Мария не кормила его своей грудью? Когда мы находим в Евангелии от Луки, то мы читаем, что одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала: „Блажена чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“». Дорогие мои, а он что сказал, что ответил на эти слова женщины? А Христос сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Не в этом суть, какое молоко он употреблял, но я взял и сказал о том, что это было предназначено Небесным Отцом, чтобы питание его было молоком и медом. Ну, может быть, я предположил так, что там много было животных, Там были и верблюды, и коровы, и другие. И вот могло все это быть так. Но если это не так, то простите за мое предположение. Я думаю, не столь это важно. Евангелие от Матфея сообщает о том, что волхвы с востока, язычники, обратили внимание на знамение в небе, на необычную звезду. Вполне вероятно, что это заставило их начать исследование своих древних книг, которые они имели в то время. И они нашли мессианское пророчество Валаама, предсказание. Валаам был именно предсказателем, который тоже был с востока. И там они нашли какие же слова? «Восходит звезда от Иакова, и восстанет жезл от Израиля». И вот эта информация, а также то, что они могли почерпнуть из всех других еврейских пророков, из книг, заставили их отправиться в путешествие в Иерусалим, чтобы найти грядущего царя иудейского. Они нашли его, и падши поклонились ему. Симеон был человеком, которому Бог сказал, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Это тоже пророческие слова. Дух Божий привел Симеона в храм в день, когда над Иисусом совершался обряд обрезания. Он взял младенца Иисуса в свои руки и благословил Бога, говоря: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Так повествует нам евангелист Лука во второй главе. Царь же Ирод, обеспокоенный заявлением о том, что родился Мессия, заставил первосвященников, книжников просмотреть Писание все, чтобы определить место его рождения. Ему сказали, что пророк Михей провозгласил, что родиной Мессии будет Вифлеем, земля Иудина. Этими словами, не словами, а действиями царя, Ирод был настолько убежден в исполнении вот этого пророчества, что приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме, чтобы погубить вместе с этими младенцами и Мессию, и таким образом убрать угрозу своему трону, убрать рожденного царя. Писание в действительности засвидетельствовало об особенностях пришествия Мессии. Иисус в своей земной жизни ясно продемонстрировал то, что Он не похож ни на какого другого человека земли. Но почему же тогда иудеи не желали принять Иисуса как своего личного спасителя? Основной причиной было это состояние сердец в то время народа израильского, книжников, фарисеев. Они сознательно решили не верить в родившегося Иисуса, в этого царя, не верить в Спасителя. Они видели только, что хотели сами видеть в Писании, то есть то, что их удовлетворяло. Они желали царя-победителя, который решит их материальные проблемы. Вот что они хотели видеть, а не того Спасителя, который возьмет их грехи на себе и понесет. То есть за все грехи человечества он будет наказан. Ветхий Завет от Моисея до Захарии, наполненный мессианскими пророчествами, говорящими о единственном человеке, который придет и исполнит много различных целей и направлений. И вот такие пророчества могут быть разумно исполнены только в различные времена или в периоды, тот, когда это нужно, когда это придет период. Мы знаем, что есть и верим в то, что был приход нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. И должны быть два разных друг от друга пришествий, в которые Спаситель мира будет находиться здесь на земле. Пророк Исаия дает совершенно различное писание, касающееся прихода Мессии на землю. Первое, как Бога, пришедшего в виде человека, рожденного от девицы, чтобы совершить смертный приговор. То есть воплотиться. И вот приговор этот был должен вынесен, взять на себе Иисус за грехи всех людей. И второе пришествие, он придет как тот же самый воскресший, прославленный Христос, как царь, возвращающийся на землю, чтобы физически установить свое царство здесь на земле. И это 53 глава, она как раз разделяет все эти периоды, когда он пришел как младенец, воплотился и придет. То уже исполнилось пророчество. А вот второе пророчество, что он придет уже как царь сюда на землю, это мы ждем. Псалмы также подчеркивают разницу между двумя отдельными пришествиями Мессии. Так 21-й псалом в деталях нам говорит о смерти раба жертвенного Агнца Божия. А вот псалмы 2, 23, 71 и 109, они провозглашают другую роль Иисуса Христа. «Войдет царь славы, и помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, все народы будут служить ему. Он совершит суд над народами». Это уже второе пришествие. Это уже другое пророчество. Ученики Иисуса Христа верили в то, что он Мессия, и хотя он много раз говорил им, что будет осужден, убит язычниками и затем в третий день воскреснет, они не умещали этого, что он говорил им. Они представляли Мессию как царя, который будет здесь на земле править. Именно поэтому они были подавлены, когда Иисуса распяли. Они были смущены. Ну как же так? Он был нашим учителем, мы учились, ходили с ним. А вот Иисус своей смертью в точности исполнил те пророчества, что предсказано было пророками. Мысли учеников были в основном направлены к тем словам пророчества, которые относятся ко второму пришествию. Вот когда «я помазал», говорит Бог, «царя моего над Сионом» и так далее. После своего величественного входа в Иерусалим Помните этот момент. Иисус воскорбел о том, что скоро произойдет с городом. Пред его взором встал Иерусалим, весь город этого и в особенности храм, который возвышается в этом городе. Он своим ученикам говорил об этом истории, обговорил об этой истории города, что его ожидает, об убийствах пророков и тех, кто был послан Богом. И вот нежелание горожан принять Христа, он с печалью сообщает ученикам своим и говорит: «Се оставляю ваш дом пуст, сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“». Луки 13, глава 35 стих. Ученики действительно были потрясены таким сообщением Христа. И совсем недавно они даже спорили о том, кто сядет по правую, а кто по левую руку царя. А он говорит о разрушении города, о разрушении храма, в который он будет править. Что он имел в виду? Город не увидит его больше, пока он не придет. Когда этот приход будет? И теперь время благоприятное. Его как раз триумфальное пришествие. Вот тот как раз момент, вот то время его. Но некоторые из учеников, как Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, были наиболее убежденными в приближающемся царстве Иисуса Христа. И вот вполне вероятно, они были больше расстроены всех учеников в его вот этом откровении. И они выискивали время, чтобы спросить своего учителя. И из их уст вырываются слова: «Скажи нам, учитель, когда это будет? И какой признак твоего пришествия? Какой признак кончины века сего?» Дорогие мои, каждый из нас сегодня интересует этот вопрос. Интересуется этим вопросом. И Христос дал его ответ этим ученикам и нам с вами в 24 главе Евангелия от Матфея. И такой ответ он сказал: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И добавляет дальше: «Потому и вы будьте готовы». И вот как раз перед тем, как мне встать на сие место, хор пропел о славном городе Салима, о котором нам половины не сказано. А святая книга Библия говорит нам, ну, отчасти тоже, потому что мы должны увидеть своими глазами все это. И тогда мы будем только радоваться и благодарить за все нашего Спасителя. А сейчас мы ждем Его прихода. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы до конца могли быть на этой земле и готовы к его пришествию. Аминь.